Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, четверг, декабрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 91.09, доллар 75.19 прямо сейчас. И нефть Brent 48.17. Растет нефть 48.17. Страшное дело. И самое главное, что у нас там биткоин, доллар, потому что все же вложились. О! 19 075 долларов 50 центов за биткоин. То есть биткоин подрос опять. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94.8 смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Чубайс покинул Роснано, но народ его любит не за это, пишет Эдмон. Чубайс, да, некоторые почему-то не любят. Ну, я так понимаю, старшее поколение не любит Чубайса, потому что все беды 90-х и позже они связывают именно с этим человеком. Поэтому никакой любви он... Ну, в смысле, эта любовь, она будет вечной, насколько я понимаю. Если обращаться к старшему поколению. Да? Ну, то есть такая есть проблема. Ну, что ж теперь поделать? Ничего с этим не поделать. Так, 3 балла в Москве, я напоминаю. И, наверное, самое сложное у нас Рязанка, шоссе энтузиастов и Волгоградка. Если есть что по движению написать отдельно, пишите на +7 925 48 94.8. И телеграм говорит МСК-бот. Мутко предложил наделить апартаменты статусом спецжилфонда. Бывший вице-премьер, гендиректор Дома РФ заявил, что госкорпорация работает над поправками по регулированию такого вида недвижимости. Говорит, в настоящее время такая недвижимость... точнее, не он говорит, это журналисты говорят. В настоящее время такая недвижимость стоит на 15-20% дешевле обычных квартир, но в апартаментах нельзя зарегистрироваться, они облагаются более высокими налогами, и там дороже коммунальные платежи. То есть никак не знают, как сделать так, чтобы апартаменты стоили как квартиры, я правильно понимаю? Ну, то есть надо сделать так, чтобы апартаменты стоили как квартиры, а они не стоят как квартиры. И это очень плохо, видимо, потому что их могут покупать люди. А квартиры уже невозможно покупать. Но у нас же есть ипотека под 6,5%, как это замечательно. Плохо другое. Цены на квартиры, которые взлетели сразу после того, как ипотека появилась, эту ипотеку сожрали, но все делают вид, что нет, нет, не сожрали, все нормально, ипотека очень выгодная, берите, пожалуйста, и живите с ней. Ладно, власти США уличили Google в незаконной слежке и увольнении сотрудников. Еще интересная такая просто новость. Если вам вообще хотелось бы что-то знать о свободном мире, в этом несвободном мире, то вот он, этот несвободный мир, в этом свободном мире, или как хотите. Короче говоря, свободы никакой нет. МВД расширило список нарушений ПДД, за которые на экзамене начислят штрафные баллы. Теперь в перечне 41 пункт вместо 35, как было ранее. И я вот даже посмотрел. Опять, видите, новость от МВД каждый день. Что не день, то новость от МВД. МВД пиарится, что ли, хайпит? Значит, в перечне 41 пункт вместо 35, как было ранее. Экзаменуемый может получить 3 штрафных балла за нахождение на загруженном перекрестке, создание помех для транспорта, двигающегося перпендикулярно. Кроме того, оценка снижается за выбор скорости, несоответствующей погоде или правилам, а также за не включение поворотника при перестроении. Ну так, я просто на всякий случай вам сообщаю, мало ли для вас это важно, но уже, мне кажется, говорить на тему того, как у нас учат ездить на автомобиле, невозможно, потому что, по-моему, у нас никак не учат ездить на автомобиле. У нас иногда учат сдавать экзамены в автошколах, а потом еще и учат сдавать экзамены в ГИБДД. Ну, а чаще еще, ну, может быть, не чаще, но довольно часто случается, что просто учат правильно платить, и все. То есть вам не любить Чубайса не за что, пишет Трифит. Честно, мне не за что, потому что я, в общем-то, даже не могу сказать, как Чубайс повлиял на мою конкретно жизнь. Я 88-го года рождения, как понимаете, Чубайс для меня далекая непонятная фигура из прошлого. То есть это старшему поколению очень он интересен, а мне он, в общем, интересен настолько, насколько мне может быть интересен какой-то просто человек из прошлого. Ну, не знаю, Андропов, Черненко. Он для меня интересен как история. Ну, история. Но я не могу на него обидеться или там как-то очень сильно по поводу Чубайса сокрушаться. Потому что мне, кстати, кажется, когда люди моего поколения сокрушаются по поводу Чубайса и прочих, это выглядит даже в какой-то степени немножечко идиотизмом. Потому что, а что ты сокрушаешься, ты вообще не в курсе. А как же современность, нано, пишет Трифит. Ну, а что нано, я не понимаю, что вы имеете в виду. Ну, нано, окей, ну, ничего не делает Роснано, например, как вариант. И что, мне обижаться по этому поводу? Вот вы, Трифит, что-то делаете? Это что-то невероятно важное для общества или что? Делает он там какие-то самокаты и скутеры, или обложки, или что-то там для телефонов? Что-то там было странное какое-то. Я помню, я смотрел в интернете. Ну и что дальше? Что, мне теперь к каждому человеку, который ничего не делает, подходить и спрашивать, почему он ничего не делает? Ну, может, мне еще к Рогозину прийти и спросить, почему он ракеты под хохламу решил расписать? Или из пистолета стреляет по утрам? Ну, стреляет и стреляет, дело его, мне какая разница? А, нет, неправильно я делаю. Может быть, как-то надо прикапываться ко всем? Ходить за ними? Говорит, нет, не надо, делайте по-другому. Да? Я не знаю. Нано было придумано до Чубайса, пишет 89-й. Ну, естественно. Но я не имею в виду Роснано. 89-й. Так, а деньги из бюджета нано получают, пишет Вячеслав. Ну да, у нас деньги из бюджета получают все бюджетники, так на всякий случай еще. Плюс ко всему. Госкорпорации, естественно, бюджетники, все получают деньги из бюджета. Вон, полиция получает деньги из бюджета, врачи получают деньги из бюджета. И мало ли еще кто получает деньги из бюджета. Депутаты получают деньги из бюджета, чиновники получают деньги из бюджета, все получают деньги из бюджета. Что, какая проблема? То есть я должен ненавидеть бюджетников, получающих деньги из бюджета, или что? Или тех, кто, находясь на местах, поворовывает из бюджета? Ну и что? Ну все что-то воруют. Какая разница? Вообще я должен вообще кого-то не любить? Почему? Скажите мне, пожалуйста, почему я должен кого-то не любить? Чубайс вашего отца ограбил, пишет Георгий. Ну давайте честно, нашего, моего отца, вашего отца, может быть, вас лично ограбил, по сути, не Чубайс, а ваше непомерное желание получить все и сразу. Такое же, как и сейчас непомерное желание у моего поколения. Разве нет? Ну, давайте так вот взглянем друг другу в глаза и подумаем. Вы же хотели очень слушать красивую американскую музыку. Вы же хотели? Вы же записывали одну... Ну, вы брали пластинку, а потом множили ее, писали музыку на костях. Знаете такое, да, выражение? На костях. Вам же это нравилось? Вы же хотели джинсы, правильно? Вы же хотели зарубежные автомобили какие-то, как их стали называть, иномарки. Ну, хотели же, правда? Вы же хотели несколько видов колбасы, хотели, ну вот, все и получили. Вы не делайте вид, что вас обманул Чубайс или кто-то еще. Давайте будем говорить откровенно. Поколение наших отцов обмануло само себя, а потом гордо ходило и говорило, что оно якобы обмануло поколение наших дедов. Но это все чушь и чепуха. Поколение наших отцов обмануло само себя. Вы сами построили тот мир, который вам нравился, вы в этом мире стали жить. Вы скажете, нет, мы не строили этот мир. Ну хорошо, самые активные из вас построили этот мир. Ну и все. И в чем, собственно, проблема? Самые активные из вас решили, что так будет лучше, что Советский Союз им не нравится, что им не нравится коммунистическая пропаганда, что этой пропаганды быть не должно, что мы должны жить в мире свободной информации и плюрализма мнений. Окей, без проблем, вот живете, вот плюрализм мнений, вот свобода информации, пожалуйста. Вы можете высказываться на любую тему, какие проблемы. Покупайте машину в кредит, покупайте квартиру в кредит, покупайте штаны в кредит, покупайте все в кредит. А как вы хотели? В Америке все в кредит, все нормально, все дома в кредит, ни у кого практически своей недвижимости нет, они живут так давно и прочно, все в кредит, вся жизнь в кредит, у вас вся жизнь в кредит. Что нового-то? Что такого свежего в этом? Что такого неизведанного в этом? Поэтому на что вы обижаетесь? Вы обижаетесь на капитализм? Очень странно обижаться на капитализм, если ты очень его хочешь. Ну, вы же хотели, вы же были стилягами, вы же слушали Битлз, вам же очень нравилось. Вам же нужно было искать это все. Вам же нравилось слушать The Voice of America? Ну, правда же нравилось? Ну, классно же было, ну и все. Ну вот, пожалуйста. А что, что вам не нравится? Почему вас кто-то обманул якобы? Никто вас не обманул? Или обманул все-таки? Люди обижаются только на тех, кто успешнее других, пишет Спира. Ну, естественно, поэтому... Но те люди, которые могут стать успешными, им не дают становиться успешными. При социализме бывает такая проблема, знаете, да? Вот, когда нужно заниматься уравниловкой. Они обижаются на тех, кто им не дает стать успешным. А что плохого в машине и квартире в кредит, пишет Андрей. Да нет, ничего, просто она не ваша, она в долг, и все. А так, в общем, ничего плохого. Вообще, кредит – двигатель современной экономики, насколько вы понимаете. Да, кредит – это же вера в светлое будущее. Никто никогда не задавался этим вопросом. Я прочитал, я уж не знаю, где я прочитал, но очень хорошая мысль сама по себе. Подумал, что это гениально. Кредит – это вера в светлое будущее. То есть вы скажете, как это так, кредит – это вера в светлое будущее. Кредит – это кабала. Ну, давайте подумаем следующим образом. Когда человек берет деньги в долг, когда он думает, что он их может отдать. То есть, когда он думает, что завтра будет, по крайней мере, не хуже, чем сегодня. Правильно? Или, наверное, даже будет лучше, чем сегодня. Да? Ну, то есть, ну, как-нибудь потом что-нибудь сейчас прилетит, как-нибудь вырасту на работе, где-нибудь еще какие-нибудь деньги появятся, как-нибудь заработаем, будем больше работать, поэтому беру кредит, и все нормально. Я выплачу, как-нибудь справимся. Это человек позитивного мышления. Человек позитивного мышления берет кредит. Человек негативного мышления, типа меня, я вот кредит ни одного не брал, но это негативное мышление. Он думает, что завтра будет хуже, чем сегодня. Правильно? Намного хуже, страшнее, будущее ужасно. Вот. И чтобы, не дай бог, в этом будущем ужасном не оказаться в ситуации, когда ты должен всем и везде, и тебе нечем платить, этот человек никогда не берет кредит. Ни в коем случае не берет кредит. Этот человек занимается накоплением капиталов, правильно? Потому что он не верит в будущее, потому что он считает будущее устрашающим, жутким, ужасным, катастрофическим. Да? А позитивные люди, веселые люди, люди, которые верят в будущее, они берут кредиты. Они же понимают, что завтра-то они как-то этот кредит погасят. Что же это, если это не позитив? Ну и здорово. Вы двигатель экономики, это правильно. Деньги не должны лежать на месте. Деньги должны лежать не у вас. Деньги должны лежать у кого-то другого. И эти деньги желательно, чтобы лежали у кого-то другого еще и под процент. И желательно, чтобы он вашими деньгами зарабатывал себе деньги. А что тут нового? Что здесь свежего, опять же, да? А, не нравится вам? А еще кредит – это показатель лжеуспеха, пишет Спира. Ну, это даже, ну, в какой-то мере да. Но, опять же, человек не считает, что он в долг живет, когда он живет в кредит. Нет, он считает, что просто, ну, я лучше возьму это сейчас, хотя я, конечно, мог бы там поднакопить и взять это потом, но лучше я возьму сейчас, потому что я же отдам этот кредит. Он же не думает, что он может его не отдать по какой-то причине. Ну, например, его выгонят с работы. Или, например, не знаю, собьет его машина. Он же об этом не думает. Он станет недееспособным. Деньги превратятся в неденьги. Зарплаты не будет 6 месяцев, например, в году. Или погоду не будут выплачивать. Бывали такие времена в нашей стране, например. «О, Господи, что вы несете?» – пишет Андрей. «Я несу правду, Андрей, а вы ничего не понимаете. Если есть что-то сказать против, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну, только вы мне скажите еще, что вы берете кредит и верите, что вы его не выплатите». Вы его берете и думаете, что вы выплатите. Это позитивное мышление. Вы все позитивисты страшные. А я вот негативист. Я вот, понимаете, не верю. Поэтому и не беру. Поэтому все сам, все сам. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте, Константин.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Знаете, я вот брал кредит, дом строил большой. Угу. Вот, но я его выплачу, конечно, быстрее раза в два. Ну, вот немножко.
Осталось. Ну, да.
Вот, но я вот своим детям говорю, так сказать, завещаю, ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях...
Не брать кредит.
Не брать кредит. Даже не в плане того, что как бы вам это нужно, а в плане того, ну, позиционирую, mm-hmm. чтобы быть в какой-то степени против вот этой системы финансовой.
Бесполезно. Знаю,
хорошо это или
мы
плохо.
Часть этой системы финансовой. Как быть против нее? Это бесполезно. Это как быть против своего носа, не знаю. Зачем?
Быть в нее, идти каким-то другим своим путем.
Ну вот, посмотрите на меня. Вот я вот иду этим путем. И чё? Вот у вас дом есть? У вас дом есть? Подождите. Вот у вас дом есть?
Свободен от обязательств. Нет семьи.
Не в этом смысле. Смотрите, у вас дом есть?
А, да, да.
Вот. А у меня нет. Зато, ну, у вас, конечно, кредит. Вы пошли путем системы. А я как бы вот иду против себя. А у меня нет, а у вас есть.
Ну, вы сейчас в таком возрасте, когда у меня кроме погон ничего не было.
Понимаете? Да бросьте, 32 года. Уже Лермонтов умер, все умерли. Курт Кобейн умер, все уже умерли. Все, 32 уже. Ну что, дед уже. Сижу, у меня борода уже до пола вот здесь. Я наступаю иногда на нее, когда встаю. Ну, правда.
Это просто такая позиция жизненная. Ну, вы же еще не созрели там для семьи, правильно?
Почему? И почему? Нашли, как все созрел? Ну ладно, я не буду здесь сильно сейчас.
Сразу узнаем.
Да? Нет. Я вот, кстати, вот здесь вот вы не правы. Ну ладно, да, спасибо и... большое, спасибо. Объясню почему, потому что у меня очень сильно, значит, две позиции, вот совершенно разные, никак не пересекающиеся в жизни. Личная жизнь и публичная жизнь. Вообще, ну, то есть, совершенно разные вещи. Слушай, про машину я вам расскажу, а про личную... Это личное, братцы. Простите. И сестрицы. Можно застраховать свою недееспособность, пишет Анна. Да-да-да, можно застраховать свою недееспособность, а можно еще застраховать жизнь, когда вы берете автомобиль в кредит. Я, кстати, разобрался в определенный момент, что такое страхование жизни, когда вы берете автомобиль в кредит. Это не то, чтобы страхование вашей жизни, ну, там, не знаю, для, ну, условно говоря, для, может быть, для вашей родни или еще для кого-то. Это страхование банка от того, что вы умрете и не выплатите кредит. Слушай, потрясающе, почему это называют страхованием жизни, я не знаю. То есть это по факту страхование смерти. То есть это страхуется банк. Ну и самое смешное, что банк страхуется от вашей смерти на ваши деньги. Это полный тупизм. Я не знаю, почему так устроено, но так устроено. То есть банк заставляет вас платить за то, чтобы, если вы умрете, за вас, в общем, выплатила страховая банку деньги. То есть, в общем, это проблема банка, это риски банка, ваша смерть. Но вы перекрываете своими выплатами риски банка. То есть вы должны купировать их риск. Что это за чушь собачья? Кто это вообще придумал? И какой идиот на это согласился? Ой, простите, все на это согласились. Ой, простите, пожалуйста. Люди, которые берут кредит на свадьбу или на телефон, ультрауспешные, пишет Спира. Спира, сейчас я вам расскажу еще одну историю. Значит, смешная новость, но тем не менее. Слышали про Деда Мороза? У нас есть Дед Мороз. Он живет в Великом Устюге. И ему люди пишут свои, значит, просьбы, подарки. Ну, странное дело, я думал, что это пишут только дети, а оказывается, взрослые тоже. И газете «Известия» руководитель почтового отделения резиденции Деда Мороза Наталья Медведкова, или Медведкова, наверное, рассказала, что дети в основном просят мобильные телефоны. Внимание, внимание. Просто поймите, зачем я это рассказываю. Просто дайте мне перечислить, и я сразу объясню, почему я это рассказываю. Дети просят мобильные телефоны, конструкторы Лего и куклы Лол. Кукла Лол, какая пошлость. Также дети хотят на Новый год велосипеды, гироскутеры, планшеты и квадрокоптеры. Ну, дети такие дети. Наверное, сейчас будем читать взрослых, и здесь будет что-то особенное. Ну, ладно. А взрослые у Деда Мороза просят здоровье, счастье. Это самый знаменитый тост в России. Здоровье, счастье, здоровье. Да? Машину и квартиру. Как все предсказуемо. Это же такая квинтэссенция желаний нашего народа. И любого народа на планете Земля, живущего при капитализме или социализме, или чему угодно. То есть, телефон, Лего, куклы Лол, машина, квартира, здоровье, счастье. Все. Супер. Это лучший тост, который можно сказать сейчас на любом мероприятии. Я буду приходить и говорить, ну что вам пожелать? Желаю вам мобильных телефонов, конструкторов Лего, кукол Лол, машину, квартиру, здоровье и счастье. Ура! И все скажут, да, вот этот человек знает народ, вот этот человек знает, вот этот понимает. Но это же вот выжимка прям, вот чего вы хотите? Вот вас сейчас спроси на радио, чего вы хотите? Вы там, мир во всем мире, я хочу справедливости, я хочу, чтобы... А потом, когда вы пишете тихо письмо Деду Морозу и говорите ему, Дедушка Мороз, давай машинку, да, квартирку, Лего, куклы Лол, телефон, здоровье и счастье. Мне лично и моим деткам. А наши детки, как известно, продолжение нас, да, все знают песню Басты «Сансара», потому что все ходят на концерт Басты против ковида, где все стоят и заражают друг друга ковидом. Правильно? Все знают песню. Они будут петь нашими голосами, там вот эти дети. Соответственно, за детей можно, внимание, предать друзей обязательно, убить, правильно? Умереть, правильно? Значит, дети – это самая ценная часть нас. Все, точка. Значит, соответственно, мне, пожалуйста, здоровье, счастье, куклы Лол, Лего, телефон, машина и квартира. И кайф будет. И кайф в этом жизни будет. В 25 лет я хотел уехать в Кейптаун, помогать нищим детям. Слава кредиту остался, карьеру хорошую сделал, пишет Иван. Вот Иван спасся кредитом. Да? Обычно это условие выдачи кредита, пишет 30-й. Я знаю, но как можно соглашаться на такие условия? Вы не поняли, что это странное условие? Когда вы платите за банк, и страхуете риски банка. Банк пускай сам свои риски страхует. Это его проблема, это не ваша проблема. 7373948. Ну, я знаю, что они в этом случае скажут. Да пошел ты, они скажут, и все. Не хочешь, не бери. Пошел вон, другой придет такой же. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей, Илья Подольский.
Да, да.
Леш, по поводу страхования кредита, да?
Да, да.
Вот... Банк ставит свои условия и говорит, вы должны застраховать свою жизнь. Mm-hmm. Самое интересное, что по окончанию выплаты кредита человек приходит, пишет заявление, ему о выплате данной страховки, ему обязаны выплатить, не выплачивают. Просто мало кто об этом знает.
Да ну, я такого не знал, вот видите, я не знал. Можно забрать назад, что ли? Надо проверить информацию.
Да, вот эта страховка.
А вы забирали так или нет? Или, подождите, вы лично забирали? А, это тогда не считается пока. Вдруг вас обманули в интернете?
Нет, я не забирал, не страховал. Вот, это есть такое.
Подождите, вы не торопитесь. Спасибо большое, вы не торопитесь. Это может быть... Да, спасибо вам. Значит, может быть такая история. Смотрите, вы где-то это прочитали, какой-то дурачок сказал. Например, такое может быть. А вы поверили. Значит, я поэтому спросил, вы сами брали, не брали? Почему? Потому что у нас же есть люди, ну, натурально, у нас есть вот люди, которые, ну, у меня есть знакомые, которые, я же вам все время рассказываю, которые говорят, а можно обменять советские рубли на доллары по советскому курсу сейчас, вообще-то, в Центробанке, понимаете, ну, где-то прочитал. Потом начинаем спорить, выяснять и так далее, ну, вот этот, ну, все понятно, это где-то в интернете там прочитал, ну, неправильно прочитал, окей. Так же и здесь, мы же просто прочитали где-то. Если бы нам кто-то из страховщики им верить нельзя, давайте, может быть, юрист, кто-то подскажет, есть такая история или нет. Можно забрать страховку, пишет она. Да, можно? Ну, ладно, тогда ладно. Есть такое, да? Отлично, супер, класс, тогда надо забирать. Вот сейчас стало ли полегче. С другой стороны, что такое, например, страховка? Ну, условно, 100 тысяч рублей сейчас, и что такое будет 100 тысяч рублей через 5 лет, правильно? Есть период охлаждения 2 недели, за этот период можно вернуть страховку, если она не оформлялась на коллективное страхование. Период охлаждения? Какие-то фразы? Если я не ошибаюсь, это надо сделать в двухнедельный срок после взятия кредита. Да, ну. Страховки – это навязанные услуги. Кредит лишь в одном случае нормальная тема, если гасить не 15 лет, а 5-7, чтобы не переплачивать ничего, пишет Александр. Не согласен с вами, Александр. Объясню, почему кредит и в каком случае может быть нормальной темой кредит. Лизинги все эти. Только если вы бизнесмен, у вас есть оборот средств, и вам выгоднее, чтобы они были у вас, крутились в бизнесе, деньги, и вы больше с них получали в месяц в процентах. Да, больше зарабатывали, чем когда, если вы, выше, чем ставка по кредиту у вас, вы просто должны зарабатывать с них, и все. То есть вам выгоднее сделать так, чем достать кусок этого пирога и сразу отдать его целиком. То есть, если у вас эти деньги крутятся в бизнесе и приносят вам больше, чем проценты вот по этому кредиту, вот и все. Примерно так, я вроде все правильно объяснил. Другие способы и варианты кредита, хоть на год, хоть на день, хоть на полдня, хоть на час, они все невыгодны. Вообще невыгодны, потому что ты все равно отдаешь кому-то, непонятно кому, какие-то деньги. Зачем кому-то отдавать свои деньги? Смысла нет. Не совсем верно, что мы страхуем банк от своей смерти. Прежде всего и родственников, которые не унаследуют твой кредит, пишет Ксения. Ну да. Можно забрать, если досрочно выплатил, пишет Ирина. Смотрите, как вы встаете на защиту этих всех кровопийц и негодяев. Всех этих подлецов, сосущих кровь из трудового народа, а? Встаете на защиту, защищаете их, кредитики свои защищают, ну ладно, защищать, ну все, защитили, все, я не сильно нападал, вот, я не такой уж сильно агрессивный человек, и поэтому, ладно, защитили, все, вы спасли банки от моего нападения, вы спасли от моего мегадавления на них, теперь они под надежной защитой, слушатели, говорит Москва, потому что вы хорошие люди, а я, видите, ну, плохой, но не очень. Так, чуть-чуть. Как можно верить в светлое будущее, если никогда не было светлого прошлого, пишет Коля. В этом-то и загадка человечества. Человечество всегда верит в светлое будущее. То коммунизм у них приближается, то еще чего-нибудь. То, что какие-нибудь неизбежно великолепные вещи в экономике приближаются. Всякое бывает. Человек должен верить в хорошее, доброе, светлое, вечное, новое. Что завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Помните такую песню? Лучше, чем вчера. Завтра будет. Лучше, чем вчера. Человек должен верить в будущее и в хорошее настроение. Хоть за окном и холодно, у нас здесь всегда тепло и солнышко. Примерно так должен думать человек. Иначе как тогда жить, слушайте? Как тогда жить? Вот я вам честно скажу, с моей философией, это ужас. Это ужас. Невозможно. Значит, у нас 15 секунд новостей. Я просто хочу сказать, что мы... я вообще хотел начать с другой темы, но вы сами меня туда завели. Куда завели? А я повелся. Вот что за ведущий, который ведется за слушателями? Ну, давайте назовем его народный ведущий, и все. Буду народный ведущий. Значит, про блогера, этого стримера хотел с вами поговорить, про этого психа. Но у меня больше вопросов не к психу, а к другим людям, честно говоря. Я обнаружил для себя людей, которым у меня много вопросов. Сейчас новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте и обзор печати быстренько сделаем. Что у нас интересного? Дракон в маске. Почему в Китае редкие новые случаи заболевания коронавирусом? Это аргументы пишут. Мясо, новая нефть. Путь России от ножек Буша к экспорту свинины и птицы. То есть мы экспортируем свинину. И птичье мясо, всякое курятину, там вот это, братан, все, значит, экспортируем. Обратите на это внимание, кстати, удивительное дело, правда? Когда-то нам возили ножки Буша. Заговор волчат. Реальная история убийства на Каменном мосту в 1943 году. Вы узнали об этом? Вот можно посмотреть. Это аргументы и факты. Вечерняя Москва. 8 столичных технопарков вошли в рейтинг лучших в России. Что логично, все, что есть лучшего в России, оно обязательно будет в Москве. Поэтому, если есть какой-то рейтинг лучшего в России, то это обязательно все московское. А как еще? Москва очень хороший город, кстати. Роспотребнадзор призвал не использовать шарфы вместо масок. Понятно, спасибо. Названы главные страхи россиян в 2020 году. Это даже интересно, и, может быть, мы этому уделим отдельное... А давайте уделим прямо сейчас время. В ЦИОМ, ага. Ключевые страхи россиян – опасения из-за роста социальной несправедливости. Что это за размытая формулировка, как будто бы до этого она была не такая большая социальная несправедливость, а завтра она, например, вырастет. Ну ладно. Снижение доходов, вот это я понимаю. И недоступность привычных товаров в связи с их дороговизной. Да, я так привык к BMW M4, которой у меня никогда не было, но она так дорога сейчас, что я, конечно, расстраиваюсь по этому поводу. Но я так к ней привык. Мы, в общем, душой слились воедино, но так я ее и не купил. Специалисты отметили, что об уменьшении доходов граждане чаще всего переживали в апреле этого года. В апреле боялись. Ну, потому что ковид начался, и непонятно было, повыгоняют, не повыгоняют, прогорит бизнес, не прогорит. Сейчас уже всех выгнали, все прогорело, и страха нет по этому поводу. Кстати, вот это замечательно, да? Страх возможной потери работы достиг максимума в мае 2020 года. То есть, оказывается, страх сокращения доходов – это одно, а страх потерять работу – это другое. Окей, все понятно. Значит, просто боялись, что зарплату снизят. Ага. Еще 48% в мае боялись, что их выгонят с работы. Теперь они не боятся, просто спокойно живут в коробке из-под холодильника. Также в марте переживания относительно того, что не будет оказана бесплатная медицинская помощь, достигли минимума 42%. Тоже понятно. Меньше всего россиян беспокоится из-за беспорядков внутри страны, вызванных акциями протеста против власти. Вообще по барабану, говорит, нам все равно, если вдруг какие-то беспорядки, это не наша проблема. Разгул преступности. Фу, вообще, говорит, мы сами преступность, зачем? И обострение конфликтов между Россией и другими странами. Война так война, они говорят. Главное, чтобы не уволили. А мы идем дальше. Давайте о жести про блогера, пишет Черевич. Так, значит, во-первых, я вам хочу сказать, что я не запомнил его имя. Но мне это совершенно и не важно. Потому что этих блогеров будет и было, и есть еще множество великое. Значит, я понял одно. Это стример. Трэш-стример. Что такое трэш? Трэш, мусор, стример, стрим. Не знаю, человек, ведущий стрим. Что за стрим? Поток. Поток. Ну, в общем, в интернет сидит перед камерой в интернете и постоянно что-то очень вещает активно. Ну, как некоторые журналисты сейчас, в основном все. Так просто подколол, на самом деле. Вот, ну, все сейчас просто в YouTube пошли активно очень, да. Ну, я понимаю, надо идти за аудиторией, надо идти, а как, чтобы не проигрывать информационную войну и жаловаться на то, что тебя блокирует YouTube постоянно. Это правильно, это правильно. Мы добьем этот YouTube, да? Кстати. Возвращаемся к теме. Стример. Трэш-стример. То есть, чем занимается человек? Бьет других людей в эфире, издевается над ними и всякое такое. Ну и все, вот его работа. Ему за это платят деньги. Как ему платят деньги? Ему донатят. Что такое донатят? Это ему закидывают, значит, донаты. Куда закидывают? Ну, условно говоря, электронный кошелек. Условно говоря. То есть, там, на счет. Кидают деньги. Люди, которые смотрят, просто делают ему денежные переводы. Ну, вот как, не знаю, вы когда-нибудь пытались в программе, в которой слово, например, «хол» нужно отгадать, а написано «лох», и вы никак не можете отгадать слово из этих трех букв, вот, но звоните по платному номеру и оставляете по 1000 рублей за секунду. Да, вот примерно то же самое происходит, то есть вы просто донатите, вы просто перекидываете деньги, как внучку на подарок, понимаете, на его карточку Сбера или, ну, вообще Сбера, наверное. Таких уродов смотрят такие же. Вот, спасибо большое, 5 копеек. У меня вопрос-то не потому... он заморозил женщину свою, или не свою, я не знаю, какую-то девку. Короче, дошло до того, что он ее закрыл на балконе, по-моему, как я понял, она там замерзла. Или где-то она там на улице была. И она замерзла, насмерть, все, мертвая она. А он в этот момент стримил. Вызвал скорую также по стриму, они приехали, и вот он сидел, стримил. Ну, идиот идиотом, конченый человек. Она тоже наверняка конченая, потому что, ну, я уж не знаю, нельзя, наверное, так, о плохих хорошо, либо ничего, либо правду. С другой стороны, это, наверное, правда, если ты общаешься с такими людьми и принимаешь участие в таких стримах, ну, наверное, у тебя что-то не в порядке с головой, скорее всего, да? Вот так-то, если задуматься. Вот, и... все равно, извините, пожалуйста, не надо было мне так говорить. Да? Ну, ладно. Ну, он-то точно конченый. Ладно. И все. И вот... И люди, которые это смотрят. Мне интересно, вот вы же это смотрите, или, ну, вы-то это не смотрите, вот они это смотрят, а эти люди это смотрят. И они донатят, да? Ну, то есть они посылают деньги, чтобы, ага, ударь ей там по лицу, например, придуши ее, или там, пускай выйдет на улицу и стоит там, пускай стоит, не открывает, ну, допустим, и кидают за это деньги. Почему они не соучастники преступления? Номер один вопрос. И второй вопрос. А почему они такие уроды? Почему им это нравится смотреть? Ну, то есть, правда же, это странно. Вы бы смотрели на то, как один человек бьет другого и платить ему еще за это деньги, если это, конечно, не спорт. То есть, если это бьют Конора Макгрегора и душат, то приятно посмотреть, потому что он получает за это хорошие деньги, да, и это спорт, там есть рядом врачи, они следят за здоровьем и все такое. А вот какие-то вот непонятные стримы. Что это такое? С другой стороны, мы же платим, по сути, за то, что один человек бьет другого, и вот здесь один человек издевается над другим. Платим же мы. Просто что-то мы назвали спортом, что-то мы спортом не назвали. Где-то есть правила, где-то правил нет. Или они нам непонятны. 7373948. А сколько стоит, пишет сильный? А это просто, это же донаты. Сколько захотел, столько и закинул. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Алексей.
Да.
Да, доброе утро, спасибо за эфир.
Доброе, здрасте. Да.
Вы знаете, ну, конечно, вот, мы же сейчас про стримы говорим, да?
Ну да, 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 ну я бы даже не про стримы, да, мне интересно вот эти люди, которые это смотрят, они же, ну что, они, что с ними не так?
Вы знаете, ну вот, мне кажется, с ними то не так, что вообще вся эта тема нездоровая возникла из такой патологии, любование злом. Ну, вы меня...
Ну, наверное, то есть людям нравится созерцать, да, что-то агрессивное, да?
Угу. А знаете, когда это возникло?
Давайте предположим.
С тех моментов, вот когда стали школьники...
Выкладывать?
Школьнички, да, стали выкладывать избиения там своих одноклассников.
Не, я думал, что это возникло примерно где-то, ну, наверное, даже раньше возникло, ну, вот гладиаторские бои, почему бы и нет?
Ну, в принципе, да, если вы о смыслах, да, то да. Ну, а вообще я...
В современном виде это когда, значит, пошла история, соцсети, лайки, надо хайпить, и школьники начали...
Да, но понимаете, штука в том, что на самом-то деле вот сам сутильный поток, да, вот если мы берем профессиональное обучение, то вот, ну, скажем, вот я профессиональный фотограф, да, я смотрю стримы, и постоянно там вот фото, видео, вот мы учимся.
Не, ну вы смотрите, вот мне тоже человек пишет, типа, ну, а почему вы так всех под одну гребенку? Вообще никакой одной гребенки, я же не говорю про все стримы. Есть стримы, где люди рассказывают дельные вещи, сидит человек и рассказывает, это нормально, новости обсуждаются. Имею в виду конкретно вот эти трэш-стримы, это вот где вот люди начинают там что-то друг над другом вытворять. Вот. Ну?
В том-то и... ирония в том, что этот термин, он такой, происходит замес положительного, отрицательного, но люди, которые не в теме, они не могут отличить одно от другого.
Я тогда, значит, спасибо, я понял вас, значит, моя сейчас задача, спасибо вам за звонок, сделать так, чтобы люди поняли. Смотрите, что такое само по себе стрим? Стрим — это всего лишь навсего, ты выходишь в эфир в интернете, все, вот стрим. Ты вышел в эфир в интернете. Это стрим. На разных площадках. Это может YouTube, может быть какой-нибудь там Twitch, не Twitch, пофигу. Какая-то у тебя есть платформа, где ты выходишь и, значит, в эфире говоришь. В стрим можно вести даже в Инстаграме. Есть такая возможность, ты уходишь в стрим, все, это стрим. Вот, по-моему, когда-то была вот эта модная еще история, а я даже уже даже не помню, Перископ, что ли, она называлась. Сейчас, по-моему, никто ее не использует. Ну ладно, неважно. Сам по себе стрим — это просто эфир. Но есть разного качества эфиры, да? И в некоторых эфирах смысл их, и это называется трэш-стрим, мусорный стрим, заключается в том, что один человек издевается над другим за деньги. Это вот, собственно говоря, помните, недавно мы смотрели, какой-то дебил какую-то свою девку ударил лицом об стол, сломал ей челюсть, у нее там какие-то были брекеты, у нее еще какая-то кровь потекла, она начала об этом рассказывать, этого придурка потом как-то куда-то возили, он рассказывал, что она врет. Ну, помните, я не знаю, как его зовут, этого придурка, я не знаю, как ее зовут, мне вообще все равно, она какая-то модель, не модель. Но смысл заключался в том, что у него как раз были вот эти трэш-стримы. И вот это тоже вот очередной дебил с трэш-стримами. Но меня волнуют не дебилы, которые, понятное дело, любому вниманию рады. Они просто хайпуют, им нравится внимание собирать на себе, да, это их деньги, они ничего делать не умеют больше. Это не талантливые какие-то художники, там, не знаю, журналисты, писатели. Это просто дебилы, которые привлекают к себе внимание. Бесконечно. Бесконечно. И они будут его привлекать как могут, правильно? Меня волнуют те люди, которые это смотрят. Ну, то есть, а у вас, вот у этих людей, мне хочется спросить, но у меня негде их спросить. Я думаю, что просто никто из наших слушателей вообще такое не смотрит, на самом деле. Мне хочется у них спросить, а вы кто, чем вы занимаетесь, почему вам это интересно? Вы понимаете, что эти трэш-стримеры, они существуют только за счет вас? То есть, если бы вы не донатили, их бы не было. Они бы поняли, что их дело никому не интересно. Они бы поняли, что ты не заработаешь денег, что этим никак не прославишься. И они бы этим не занимались. То есть, по сути, такие люди, как и любые медийные люди, они существуют только лишь за счет зрителя. Если зритель пропадает, если там аудитории нет, то и проект сворачивается. То есть, все эти убогие трэш-стримы, они существуют только благодаря тем, кто эти трэш-стримы смотрит. И я спрашиваю, кто это? Это какие-то садисты, мазохисты, это извращенцы? Ну, серьезно. Вам интересно смотреть на то, как девка замерзает на балконе? Ну, правда. Вам это хочется смотреть? Вам интересно смотреть на дебила, который бьет девку в кадре? Ну вот вам интересно или нет? Почему вы вообще должны на это смотреть? Тем более закидывать ему какие-то за это деньги. Что? Что за бред? По фану? В чем фан? Я не понимаю. В чем прикол? В чем радость-то? В чем веселье ваше? Я не понимаю. То есть здесь фан, веселье и прикол может быть только в одном случае. Вы садист. И вам нравится, и все, вам нравится, вы закидываете деньги, и кто-то кого-то бьет в кадре, и вам это весело. Как это может быть весело? Это бред же полный. Бред полный. Основная аудитория — школьники и студенты начальных курсов, которым по приколу поржать. В чем прикольного-то? В чем ржака? Я не понимаю. Объясните мне, в чем ржака? Ну, то есть, я понимаю, что такое, когда ты там, условно, читаешь юмористическое какое-то произведение, да, ты читаешь тонкого автора какого-то. Я знаю, что такое комедия, я знаю разные жанры юмора. Я знаю их. В чем здесь прикольно? Я понимаю, что когда смотрят там стендап, да, спорные есть монологи какие-то у ребят, но это творчество. Они пишут шутки, они молодцы, это смешно, можно поржать, посиди, поржи. Вот. Что прикольного? Что прикольно? В том, что один бьет другого. Почему это весело? Почему это по фану? Что в этом веселого? Один бьет другого. Что, весело? А-а. Давай тебя будем бить. Вот это прикол. Вот ржака будет, а другие будут донатить. Давайте возьмем любого из этих донатеров, да, и просто начнем его бить. И на камеру, и будем донатить. Нам попоржем. Вот, смотрите, он больше всех задонатил. Давайте мы ему сейчас покажем. Мы можем это сделать. Почему нет? Не, я понимаю, я сейчас предлагаю нарушение закона, ну, метафорически, если бы, допустим, это не нарушало как закон. Да? Что? Я думаю, не было бы ему весело, на самом деле. Хотя, может быть, он не просто садист, еще и мазохист. В современном человеке сконцентрирована куча негативной энергии, которую люди не умеют вымещать, поэтому, видимо, хотя бы посмотреть. Это некая разрядка, пишет Татьяна. Что, натурально вас разряжают видео того, как один человек бьет другого человека? Я, на самом деле, когда спортивные даже состязания смотрю, это невероятная такая вот адреналиновая история. То есть я когда смотрю, например, я смотрю только, когда российские бойцы выступают, да, я когда смотрю, я за них переживаю, я хочу, чтобы они победили, вот, спортивный интерес, это очень важно для меня, да, и чтобы все было по правилам, чтобы все было честно, и я не могу назвать это зрелище веселым, этого не весело, ты переживаешь, да, вот по-спортивному, за страну переживаешь, за флаг переживаешь, за спортсмена за нашего переживаешь, Вот. Это не весело, это не ха-ха сидеть ржать над тем, как смотрите, он ее башкой об стол ударил, ты идиот или что, ты идиот. Хотя кого я спрашиваю, идиот, конечно, ну правда, он же идиот, она же идиот. Кто это смотрит, они сплошь все придурки, нет? Ну давайте честно, просто их довольно много, и, соответственно, у них есть какие-то деньги. Вот. И они друг другу вот так вот донатят, им по приколу, у них жизнь такая. Для них это обыденность. Сейчас школьники отмороженные, для них что-нибудь про мать сказать, это нечего делать, а раньше за это в лицо били, пишет Андрей. Ну, Андрей, это опять же какой-то устаревший. Вы думаете, там что, школьники, что ли? То есть вы думаете, старых каких-то садистов там нет, что ли, всех этих извращенцев? Конечно, есть. Конечно, есть. Я не удивлюсь, если они больше всех и донатят. Потому что у школьников не больно-то денег. А у кого есть деньги, это обычно не школьники, да? Сидят там старые пердуны какие-нибудь, извращенцы, педофилы грязные. Вот. И донатят. Да, давай девку отлупи, нормально вообще. Нравится им, да? Да, тешат себя, придурки. Тешат себя извращуги грязные. Фу, омерзительные, грязные, вонючие извращенцы, садисты, мазохисты. Фу на вас вообще. Фу, какая гадость, какая падаль. Как вы живете вообще в осознании того, что вы такая низкая, подлая, мерзкая мразь? Это я обращаюсь, естественно, к ним. Потому что я уверен, что ни одного слушателя «Говорит Москва» не смотрит этих говностримов. Простите, пожалуйста, за это грязное слово сейчас. Обычно такое только в Даркнете можно найти. Издевательства, пытки, убийства. На подобные стримы слетаются социопаты, неуравновешенные, душевно больные. В Ютубе и Твиче такое запрещено, пишет Дайнин. Ну вот, допустим, понимаете? Вот, надо, значит, что-то найти, куда-то пойти. Вот. Социопаты, душевнобольные. А что душевнобольные не в больнице? Вот скажите мне, пожалуйста. А социопаты, что не в больнице? Почему они не в больнице? Почему они ходят среди нас? Понимаете, завтра будет какая-нибудь социальная история страшная. Например, мы не поймем, что-то мы не поделим. И все эти люди будут на улицах ходить, да? Все эти люди будут высказываться по одному поводу, по другому поводу, по третьему поводу. У них есть какая-то политическая позиция, правильно? У них есть какая-то еще позиция нравственная. Вот, меня всегда удивляло, когда люди, например, говорят, знаете как, собирается хаотичная толпа, и они начинают говорить как будто бы как один. А я всегда смотрю на толпу, смотрю и думаю, а вы же друг друга не знаете-то в общем и целом. То есть, в общем, любой из этой толпы может быть как гиперхорошим, честным, ответственным человеком, гражданином, семьянином, добрым братом, помощником, другом, ну и, в общем, хорошим человеком. Также вот рядом с ним может абсолютно точно стоять педофил, маньяк, грязь какая-то из-под ногтей, мразь, сволочь, убийца, и он даже знать не будет. Но они выступают как единое целое в этот момент. Ну, то есть, это странно. Меня всегда пугала эта недоинформированность. То есть, когда я не знаю, кто со мной вместе, я не понимаю, где я, кто я и зачем я. И у меня всегда есть ощущение, что я никак вообще не влияю на процесс, потому что я не понимаю, что происходит вокруг. Ну, то есть, я себе отчета не могу дать, а кто это рядом? Я понимаю, когда, например, в средневековье какое-нибудь, допустим, и деревня, и в деревне все друг друга знают, и вот у них там, например, они выходят всей деревней и говорят там какому-нибудь своему руководителю деревни, там, геть, там, пошел вон отсюда, там, допустим. Но они все друг друга знают, они все друг про друга все понимают. Этот хороший, этот плохой, этот такой-то-сякой. Вот сейчас, например, собирается 100 тысяч на площади. Да вот кто это собрался там? Я не знаю, кто там собрался. Кто среди нас есть? Вот. Есть очень много, наверное, прекрасных, потрясающих людей со светлыми лицами и все такое. А есть же прямо самая-самая-самая ужасная грязь, понимаете? То есть в этом смысле, когда говорят, вот, например, патриотизм – это последнее прибежище, да, или убежище для негодяев, в общем, и в целом это правильное заявление. Но ведь самое интересное, что любая идея – это последнее прибежище негодяя. Негодяи всегда прячутся за чужими идеями. Негодяи прячутся за идейными людьми. Кстати, иногда негодяи бывают идейными, но тогда можно только поаплодировать, когда они говорят, мы идейные негодяи, мы бандиты там, значит, мы плохие парни, и мы не собираемся даже изображать, что мы какие-то хорошие люди. Ну, тогда можно только поаплодировать, потому что, ну, тут честно, чистосердечное, тут уж ничего не поделаешь, это философия, да? Ну, а так вот в целом, не социопат, а социофоб. Не путайте, пишет шеф-комендор. Ну, что написали слушатели, то я прочитал, извините. Его посадили, что светит? Мне все равно, Дмитрий, что ему светит. Потому что я понимаю, что на его место придет другой. Потому что я понимаю, что есть поток финансовый, который подбадривает вот это вот все болото вонючее. Ну, правда, вот это болото вечной вони подбадривает финансовый поток. Потому что есть люди, у которых есть спрос. А если есть спрос, то предложение, ну, найдется. Найдется новый такой же персонаж. Он будет бить, опять же, в кадре кого-то и зарабатывать на этом деньги. Ну, потому что, ну, понимаете, он не художник, не поэт, не инженер, не космонавт. Ну, он никто. Он просто идиот из интернета. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро. Артур, Москва.
Да, Артур.
Я бы хотел сказать, Алексей, по поводу этих стримов, что, к сожалению, на мой взгляд, все это от недостатка образования, какого-то, ну, каких-то, не знаю, таких тривиальных вещей, которых должны научить там, в школе, в институте.
Я родители. Не думаю, что это связано с образованием. Простите, что перебиваю. Вот давайте я вам предложу такую идею. Значит, бывали ли высокоинтеллектуальные, ну, маньяки?
Конечно,
интеллигенты. Ну, садисты, высокоинтеллектуальные.
Питерского даже, последнего вот этого.
Ну, этот, вряд ли он, его можно назвать маньяком, его можно сказать очень трусливым, назвать трусливым человеком, который нечаянно убил, а потом пытался скрыть следы и делал это совершенно неумело и все такое. Ну, не знаю, может быть, его и маньяком назовут. Я имею в виду, бывают ли, хотя садистом его, наверное, можно назвать. Ну и маньяки бывают высокоинтеллектуальные, во всяком случае, об этом много рассказано, написано там и снято в фильмах. Значит, если они бывают высокоинтеллектуальные, возможно, у них очень хорошее образование. Понимаете?
Я с вами согласен. Вот. Но все равно, вряд ли я считаю, что хотя бы там 20-30% этих стримов, которые смотрят этого Мелстроя или еще вот этого последнего...
Ой, зачем вы их называете? Правда, не называйте их. Я их специально не называю. Я их не запоминаю имена. Я не хочу запоминать.
Персонажей этих последних.
Угу, угу.
Ну, там ведь явно не выпускники МГИМО или МГУ, филфака. Ну, это же правда.
Конкретно эти придурки?
Ну, кто смотрит?
Так, кто смотрит?
Большинство, подавляющее. Возможно, конечно, есть среди там умных каких-то интеллигентных людей, тем, кто это может быть интересно. Но в любом случае, мне кажется, хотя...
А мы как определяем, кстати, как мы определяем, смотрят умные или неумные? Вот реально, как мы это определяем?
По контенту. Мне кажется, по контенту можно понять. Предлагаемым.
Ну, в принципе, наверное, да. В принципе, наверное, да. То есть
все-таки
я
вряд ли они смотрят обзор последних мировых экономических новостей.
Да, скорее всего, нет. Да и вообще, чего-либо обзор. Вот чего-либо вообще обзор.
Чего-либо обзор, да. И вряд ли они нас слушают утром.
Не-не, это можно даже не сомневаться. Поэтому я даже не пытаюсь говорить, а вот давайте, кто смотрит такие стримы, объясните, зачем вы это делаете. Я точно прям уже, у меня 100% уверенность, что даже бесполезно этим заниматься. Два параллельных.
Вот сейчас в Китае очень, я не знаю просто, что творится с этой, ну, безусловно, потрясающей, великой нацией, но такая дичь творится в интернет-пространстве, в медиа, они уже настолько, возможно, насытились всем, что окружает, они снимают вот именно на видео, у них там есть какие-то игры, ну, в общем, совершенно какое-то, ну, наши стримеры вообще отдыхают. Я не знаю, встречались вы или нет, например, на просторах Телеграма, там можно вообще просто, сразу, Панин тоже отдыхает. Поэтому
я понимаю.
Там, спасибо.
Да, спасибо, то есть нет предела совершенству в кавычках в этом случае, у нас человечество куда-то идет в какие-то интересные дали, но я так понимаю, что произойдет в определенный момент или происходит просто... расслоение общества и расслоение, и, так скажем, уход в локальные определенные группы. Ну, не знаю, насколько их можно назвать локальными в прямом смысле этого слова. Давайте так, изолированные группы. Просто мы не будем слышать их, а они не будут знать о нас. Мы не будем знать о них, они не будут знать о нас. То есть будет существовать параллельные, например, 10 России, 20 России разных. Одна Россия будет политическая, она не будет пересекаться с остальными. Там. Другая Россия будет вот такая дебильная, стримерская, вот эта вот трэшевая. Она вообще никак не будет пересекаться. По сути, сделать нужно только один шаг, как ни странно. Нам просто нужно, ну, классическим медиа перестать о них говорить. И их не будет в нашем информационном пространстве, а нас не будет в их информационном пространстве. Это будут просто разные миры, в которые, в общем, ты можешь попасть только по своему сугубо невероятно большому желанию. Ну и все. С одним миром могут работать, например, сразу следователи. Да? В общем, вы нет. Можно же расследовать, как так девка-то замерзла или не замерзла. Но в целом, омерзительны мне, вот просто кажется, омерзительными все участники этого процесса. Я вот смотрю и думаю, что за ужасное сочетание идиота в кадре и идиота, смотрящего на экран. И да, наверное, может быть, кто-нибудь это из них услышит сейчас и обидится на меня. Ну, чего вы обижаетесь, правда? Вы же даже понимаете, наверное, да, что вы занимаетесь какой-то фигней. Вы скажете, да ты сам фигней занимаешься. Не, ну я, конечно, может, и фигней занимаюсь. Но вы-то какой фигней занимаетесь? Это вообще ад какой-то. То есть это прям совсем уже плохо. Ребята, давайте выбираться из этого. Давайте читать книги. Слушать поэтов. А, ладно, кого я пытаюсь убедить? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, декабрь, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Алексей Строгино пишет: «Я не сторонник жестких мер, но в этом случае с блогером надо устроить показательный процесс, публичную порку, и чтобы ему дали по максимуму, тогда другим неповадно будет». Алексей, я готов с вами спорить и объяснять, почему я считаю, что вы не правы. Сейчас объясню. Прям совсем коротко, потому что надо дальше идти, просто я вам объясню. Я считаю, что когда вы говорите, нужно что-то публично устроить для трэш-стримера, это неправильно. Это значит дать ему как раз то, к чему он так сильно и долго стремился любыми способами. Дать ему славу, чтобы все о нем говорили и писали новости. Внимание! Не надо этого делать. По трэш-стримерам нужно делать только одно. Вот стрим прошел, его взяли, а потом, через какое-то время, одна большая новость по всем информагентствам. Такой-то стример, такое-то имя, то-то сделал, осужден на и пух, там срок какой-то, 150 тысяч лет. Ну, условно, 100-500 лет дали ему. Все. Все, больше ничего не надо. Больше ничего не надо. Одна новость. Ни в коем случае не следить, как его забрали из точки А в точку Б. Что по этому поводу говорят другие стримеры. Что они там хотят. Какие-то комменты. Ничего не надо. Просто первое. Взяли. Второе. В тюрьме. И третья новость. Был убит. Нечаянно в какой-нибудь драке. Кто-то, не знаю, поскользнулся потом. Все, третье. Все, закрыли вопрос. Но я не желаю никому смерти. Шучу. Да? Шутка. Это просто шутка. Чего вы не смеетесь, трэш-бро, стримеры? Это же смешно. Мертвый трэш-стример. Прикольно же, правда? Да, очень смешно же ведь, да? Ну, нет, не смешно, извините, пожалуйста. Я не хотел никого обидеть. Я просто хотел вас развеселить, трэш-стримеры. Просто взяли и посадили, типа, пятнашка. Все. Они хотят славы, они ее не должны получить. Все очень просто. Сразу в ноль, в бан, в игнор, в ноль. Одна новость. Все, кто должен узнать эту новость, узнают эту новость. Вот так вот будет. Того самого? Да. И все. И ничего не говорить. Никаких комментариев, никаких журналистов. Ничего не надо. Вообще, весь мир сегодня поганый из-за того, что все у всех берут комментарии. Вообще, из-за журналистов. Но больше всего, конечно, из-за рекламщиков. Я презираю рекламщиков. Даже чуть больше, чем журналистов, честно говоря. Нет, разве нет? Весь мир поганый из-за тех, кто постоянно множит бесполезную информацию про бархатистый вкус майонеза, вот, и что думает тот или иной персонаж на ту или иную тему. Да плевать, что он там думает вообще. Все они что думают. Какая мне разница? Есть несколько основных вопросов, они самые главные, все остальные вопросы созданы для того, чтобы забить время. Разве нет? Развлечения, черт побери. Несколько организаторов групп «Синих китов» сидят, и больше их нет, пишет Михаил. Прекрасно. Прекрасно, Михаил. Я считаю, что это великолепная работа правоохранительных органов. Можно только порадоваться и поаплодировать. Просто взяли, и все. И все, и... А где, кстати, тот стример? Не знаю. Просто в определенный момент приехала машина, и больше его никто не видел. Говорят, теперь у него совершенно другие стримы, и совершенно другие заботы. И подруга у него новая, да? Сегодня праздник у трех... У третьей... Не понимаю. Поздравляю коллег с профессиональным праздником. Сегодня день юриста в России, пишет Air One. Ну да, получается, что вы, я думаю, большинство населения России сейчас поздравили. Потому что, как мне показалось, у нас одни юристы везде. 7373948, телефон прямого эфира. И филологи. И филологи. Потому что я филолог. Мне кажется, поскольку у меня окружение все филологическое, мне кажется, что все филологи вокруг. И юристы. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Салют, Сергей.
Салют, Сергей.
Да, ну, вот этот маргинальный движ, как это называется?
Так и называется.
Трэш-стримеры и все остальное. Ну, да. Они были всегда на поверхности, где-то там, вот я слышал их всегда. Я просто про свой опыт скажу.
Ну вот. Да.
Где-то все это на поверхности болталось, ну, есть оно и есть. Вчера я решил посмотреть вечером. Пришел, говорю, дай-ка посмотрю. Уселся поудобнее в кресло вечером. Все,
откинулись на спинку стула.
Да, все, я подготовил. Угу. Ноги в тазик в теплую воду опустил. Все.
Не продолжайте, пожалуйста, что вы еще делали. Пожалуйста, просто, да. И что же? Я просто боюсь.
Там стрим есть, тоже там ссылка есть, бла-бла-бла. Ну, слушайте, ну, минут 15, наверное, меня хватило. И полистать, зайти там, как одним... Это просто... Это...
Ну да, ясно. То есть, вы не нашли ответов на основные вопросы человечества. Кто мы и откуда, ну, да?
Да, и вот... И, к сожалению,
зачем мы живем,
вот, понимаете,
если
Алексей,
Бог?
Вот, да. Стало неприятно, холодновато как-то на затылке. То, что мы...
Вы узнали человека? Вы познали народ?
Нет, мы этот этап должны пройти, я так понимаю.
Вот, этот этап... Ну, простите, да, если вы хотите мое мнение, я не хочу быть негативистом, не хочу вас расстраивать, но тем не менее, этот этап невозможно пройти. Потому что нет никакого этапа. Есть
возможно,
просто человечество.
Да, я имею в виду, возможно, этот этап, который он в нас сейчас поселится, и с этим придется жить уже. Но его придется принять, мне кажется.
Да, да, это принятие. Просто мы должны понять, что это всегда было, есть и будет. Это просто, спасибо большое, появились технологии, позволяющие идиотам проявить свой идиотизм. Все. Просто технология показала, что есть придурки. Раньше технологии такой не было. Попасть на телевидение придурку было невозможно. Я сейчас буду говорить жестко. И это касалось Советского Союза, это касалось Соединенных Штатов Америки. Если ты был придурок вот такого рода, ты не мог попасть на телевидение. Ты не мог попасть на радио. Ты и сейчас не попадешь ни на телевидение, ни на радио, если ты придурок. Вот такого рода. Ну, придурки так периодически попадают на телевидение. Но в целом вот такого рода придурки на телевидение не попадают. Хотя, знаете, не пытайтесь смотреть программу «Давай поженимся». Без обид, если вдруг те люди, которые делают эту программу, меня знают, и у нас добрые отношения. Простите меня, пожалуйста, я не хотел вас лично оскорбить, но вы и сами прекрасно знаете, что вы делаете такой трэш, что невозможно даже и комментировать это никак. Ну, а так в целом придурков нет, потому что есть отсев. В интернете отсев осуществляется самими пользователями. И все. И вот здесь вот возникает определенная проблема. Но, опять же, вот я обратил внимание на то, что если вот сравнивать, например, тот же Facebook, YouTube, да, всю вот эту вот бодягу, и, например, Telegram как-то выглядит получше. Почему? Потому что Telegram сам по себе уже отсеивает идиотов. Потому что в Телеграме надо читать. Это первое, самое сложное. Надо читать. Читать – это скучно. Текст – это скучно. Нет картинки, нет мельтешащей чужой морды в экране. Читать тяжело, читать скучно. Читать не буду, буду смотреть идиота, потому что он мельтешит. Чем чаще он мельтешит, чем трешовее он мельтешит, чем он активнее мельтешит, тем лучше. Он привлекает мое внимание, которое нужно обязательно привлечь каждые 3 секунды. Потому что если не привлекает ничего моего внимания, мне ничего и не интересно. А читать, ну извините. То есть уже первое, отсев. Раз. И два, удивительным образом, я не знаю, как это Дуров сделал, он не блокирует ведь никакие группы. То есть вот ему говорят, вы не блокируете там вот группы с какими-то страшными вещами. Даже вот там, ну, такие мысли высказываются, там, и о развалах стран и прочее. Но он ведь не блокирует и те группы, в которых говорят, что развал стран – это ужасно и так далее. То есть он пока все-таки играет в такого арбитра настоящего над ситуацией. И хотите прикол? При таком раскладе почему-то побеждают люди, настроенные прогосударственно и патриотически. Не обратили внимания? Ну, обратите внимание. На телегу. Не, вы мне скажете, где, в Беларуси, что ли? Ха-ха-ха, вот так вот. Не, в Беларуси все очень смешно, просто потому что они телегой вообще не занимались. Это факт. Это белорусские журналисты, которым я говорил, ну, а вы-то в Телеграме-то есть? А они мне говорили, Телеграм зачем? Кто его читает? Это в тот момент, когда у них подгорало Next уже на 2 миллиона. когда руководила вот этими всеми движухами по Беларуси. 2 миллиона уже было в Next, они говорили, кто там читает этот Telegram. Ну, кто-то читает, знаете, я слышал, что кто-то читает. Бывают люди, да. Не буду настаивать, что их слишком много, но кто-то, да, уделяет этому внимание. Возможно, вам стоит тоже уделить внимание этой соцсети. Возможно, это важно. Ну, почему в Телеграме тоже есть видео, фото и гифки? Иногда читать не обязательно, пишет Алексей. Ну, в целом, да, но основная вот специфика его – это текст. Если и когда его основной спецификой станет не текст, а видео, он превратится в ТикТок, а ТикТок, как известно, грязная вонючая помойка. Практически такая же грязная и вонючая, как Инстаграм. Мне сложно выбрать, что из них противнее, но, в общем, по-моему, противнее все-таки ТикТок, потому что ТикТок, он посвежее, и все прекрасно понимают, то создают те или иные на соцсети, что нужно все трешовее и трешовее с каждым разом делать. Да, правильно? Инстаграм хоть в чем-то статичен, а ТикТок это уже полная такая ртуть вообще, перетекающая постоянно. Потому что невозможно эти формирования этих лент. Я один раз зашел, установил, посмотрел и понял, что лучше я отстану от времени. Спасибо, я отстаю от времени добровольно и отваливаюсь. Пошли вы. И когда я вижу вдруг каких-нибудь, например, знакомых мне политических экспертов, которые говорят, в это время все средства хороши, в это там информационное тяжелое время, во время борьбы надо заходить на все площадки, в том числе в ТикТок, я, конечно, ценю отвагу этих людей абсолютную и завидую их упорству. Молодцы. Правда, вот даже не завидую, а восхищаюсь их упорством. Я не могу. Просто если кто-нибудь мне хотя бы заплатит за эти деньги, я подумаю, ну так, чтобы сам вот так вот на пупе тащить это, ну не знаю, нет. Это слишком героичный поступок. Давайте воспоем песню тем людям, которые в 30, 40, 50 и 60 идут в ТикТок ради того, чтобы не упустить молодое поколение. Это же герои наши, в конце концов. Это те, кто спасает нашу Россию. Это те, кто спасает нас всех. Спасибо им огромное. Поставлю обязательно за них, за здравие их, свечку. Если бы не Инстаграм, мы бы так и не увидели 150 тысяч фотографий задницы Анастасии Квитко. Я не знаю, кто такая Анастасия Квитко, а вы вот теперь мне подсказали, Виктор. Я обязательно уделю некоторое внимание этой информации. Спасибо. Чем меньше читаешь социальные помойки, тем лучше, пишет Сергей. И все же, Сергей, читать лучше, чем смотреть. Но я имею в виду, видео это всегда хуже текста. Понимаете, да? А если вы возьмете любое видео любого блогера и потом это распечатаете и посмотрите на тексте, что он говорит, у вас будет шок. Потому что, когда ты смотришь видео, тебе кажется, что все более-менее еще, ну, ничего, то есть, в общем, есть определенная такая складность речи. А когда ты распечатываешь разговорную речь человеческую, возникают совершенно иные смыслы. Точнее, они просто пропадают. Ты просто видишь уже глазами, что человек вообще ничего не говорит. Ни одной мысли. Вообще ноль. Просто ноль. Какой-то набор слов-паразитов. Он ничего не говорит. Нет такого смысла в его словах. Он просто мельтешит перед вашими глазами. Ну, вам нравится, ну окей. Но ты и древний, я гораздо старше тебя, и то в ТикТоке в поезде пожилая семья ехала, пенсы старые, и они-то ТикТок смотрели, пишет Громлех. Да, молодцы, молодцы, здорово, здорово. Я дождусь, когда появится новая соцсеть вслед за ТикТоком, и ТикТок станет старым отстоем, и я тогда зарегистрируюсь уже в этой новой соцсети. Ну да, все, потому что ТикТок рано или поздно ведь станет отстоем. Так же, как Перископ стал отстоем, так же, как Инстаграм стал отстоем. Только не говорите мне, что Инстаграм еще не стал отстоем, он давно уже отстой. Ну вот. Так же, как и любая соцсеть, в определенный момент становится отстоем. Фейсбук это вообще доисторическая дрянь какая-то уже. Там сидят только сумасшедшие, мне кажется. Ну, если не сумасшедшие, то, по крайней мере, устаревшие люди. Вот. Твиттер, ну, это только американцы в нем сидят. И то, потому что у них нет Телеграма, нормально, он не развит у них. Слушай, если бы он у них был развит, Павел Дуров уже был бы мертв, это понятное дело, да? Либо в России, спасался от американцев. Потому что если бы он начал влиять своим телеграммом на внутреннюю политику американцев, и там бы собирались по 3 миллиона БЛМщиков в одной группе, все очень быстро бы закончилось для Павла Дурова. Нам бы пришлось его спасать. Где-нибудь, может быть, в аэропорту сидел бы, а может быть, еще где-нибудь. Вот. Либо в депутатом Госдумы. Представляете, какое будущее депутат Госдумы Павел Дуров? Но я думаю, что он рассчитывает минимум на президента. Интересная идея, рассмотрите. Как вариант, потом когда-нибудь. Потом когда-нибудь рассмотрите, прикол, да? Это может сработать. А у меня знакомый олень как раз такой типок, не прочитал ни одной книги, зато есть ТикТок, ему 40, пишет Ларек Марек. Печальное всегда это зрелище, печальное. Ну, я даже не настаиваю на книгах, я настаиваю на том, что человек должен уметь что-то делать. В чем-то он должен быть хорош. Но есть люди, которые во всем нехороши. У меня знаком... живой журнал. Да, ЖЖ это что-то. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Говорите.
Доброе утро.
Да.
Игорь, Москва.
Пожалуйста, Игорь.
Ну, лично мое мнение, то, что мы сделали первый шаг нашего общества к этому трэшу, наше, вот, российское, не знаю, постсоветское общество, это когда начали заводить передачи западные на наши телеканалы. Вот всякие «Пусть говорят», «Вечер с Малаховым», где там обсуждают грязное белье, кто с кем спал, кто кому, когда и куда давал и так далее. Но это вот 10 лет, сколько там «Пусть говорят», 10 лет, 15 лет.
Я даже сбился со
счета. Воспитали, доброе утро. Воспитали вот таких вот трэш-идиотов.
Вы думаете, это они что-то воспитали? Ну, я понял, спасибо. Смысл я понял. Значит, по поводу западных форматов. Все форматы, которые у нас есть, западные. Это вот надо принять как данность. То есть мы телевидение в смысле форматов современное не создавали вообще. У нас есть КВН, это наш формат. Но, по сути, КВН это формат... как-то наш отечественный продукт, да? Но КВН — это концерт. Это концерт. На самом деле этот формат существует давно. Это просто концерт. Ну вот. Но там есть подводные камни в силу того, что это концерт еще и с соревнованием в том числе, якобы. Ну да, и это вот интересно. Нет, хороший формат, КВН, добрый, старый, наш любимый формат, мы его любим. «Что, где, когда» — наш формат. Потрясающая игра, мне нравится, с удовольствием смотрю. Показывали бы ее еще чуть пораньше, показывают очень поздно. Мне тяжело смотреть, когда так поздно показывают. Ну ладно, это моя проблема, а не проблема этих людей, как мне кажется. Вот, что-то я еще мог бы припомнить, но очень сложно. Какие-то еще были форматы, там пару сериалов, еще что-то. Вот, потихонечку у нас идет развитие и сериальной индустрии, и прочее. Я вот, кстати, что-то глаз у меня упал. Я увидел «Форца» сериал. Никто не смотрел? Я что-то начал, думаю, дай посмотрю. Мне понравилась картинка. Картинка понравилась, актеры понравились, как играют. Пока не могу ничего сказать по сюжету. Ну так, ничего вроде, интересно. Ну, то есть не хуже того, что снимают, там, как мне показалось, Netflix. Правда. Ну так нормально вообще, абсолютно хорошая, качественная картинка, все классно. Ну, вот. Не знаю, насколько это правда или неправда, но то есть мне надо разобраться, надо тогда досматривать. Я не знаю, буду я досматривать или нет. Ну вот так вот, общее впечатление, вот когда посмотрел, очень приятное. Ладно, к чему я это все сказал? «Перевал Дятлова», глянь, отлично снятый. Да, мне уже все советуют смотреть «Перевал Дятлова». Все советуют, все мои друзья, все, смотри «Перевал Дятлова». Надо обязательно смотреть, ну посмотрим. Как же так, телевидение у нас почти все западное, а вот с интернетом у них беда, пишет Бегин. Телеграм бы им, а то они сами не способны, пишет Бегин. Способны, но у них, понимаете, в чем дело, вот нет, не пошел Телеграм пока и все. То есть, насколько я понимаю, я пытался искать какие-то более-менее вменяемые группы американские в Телеграме, нет, Телеграм у них не пошел. Но я думаю, как только и если он у них пойдет, и он станет фактором политическим, его ждут те же самые проблемы, что и ТикТок. То есть его сразу начнут ему покупать. Ну, первое, что они начинают делать, американцы, в этом смысле надо отдать должное американцам, они не сразу убивают. Они сначала пытаются купить. Они говорят, продавай. Вот так приходят и говорят, ну, привет. Там какой-нибудь косой Джо. Или сонный Джо. Это сонный Джо. Сонный Джо, чего ты хочешь? Продай мне ее. Ее, его, там, не знаю, вот он к дуру заходит, например. Паша, к тебе, сонный Джо. Здравствуй, Паша. Продай мне телегу. Джо, эта телега нужна мне. Это моя телега, Джо. Ты не понимаешь, Паша? Теперь это моя телега. Осталось только, чтобы ты с этим согласился. Да, нет? Ну, правда, ну а как еще это? А если Паш не согласится, ну тогда пуля в лоб. Ну а что делать? Ну а что еще делать? Тогда какое-нибудь преследование, дела, компромат, где-нибудь что-нибудь делал, неправильно сказал, неправильно налоги какие-нибудь не заплатил, где-то какое-то законодательство нарушил. Все же все равно где-то и когда-то нарушили какое-то законодательство. Ну и хватит этого. Телевидение такой же трэш, как и ТикТок. ТВ создает тот контент, который привлекает как можно больше зрителей, чтобы дороже стоила реклама. ТВ — это коммерция, а не просвещение, пишет Виктор. Вот, и я забыл это договорить. Спасибо. Это слушатель, который звонил. Он говорил, вот, они нам создали там зрителя, телеканалы. Телеканалы не создают зрителя. Телеканалы паразитируют на том, что есть. Семья создает зрителя, школа создает зрителя. Телеканалы не создают никого зрителя. Телеканал использует тот материал, который уже есть. В принципе, конечно, как и любые стримеры, как и любой интернет. Ну, вот получили тупое общество, будем делать тупой контент, чтобы заработать, и все. Потому что если у тебя тупое общество и умный контент, естественно, ты обречен на провал. Знаете, да, эту проблему? Ты не должен сильно отрываться. Если оторвался, все, конец тебе. 7373948. В финансовом смысле. То есть просто, ну, тебе никто не будет платить за тебя. Ну, зачем ты нужен? Какой-то сидит там, что-то книжку читает, ковыряется. Че там? Умный, что ли? Че, умный? Че, умный? А че, че, за сколько бабе в рожу дашь, умный? Ну, вот и все. Ну, что ты с этим сделаешь? Ничего. Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Здравствуйте, да, здравствуйте. Как вас зовут?
Алексей, это вы?
Да, это
врач
я.
Артамонов Юрий Анатольевич.
Здравствуйте.
Вы не подумайте, что я против дня юриста, но сегодня еще день неизвестного солдата. А поскольку я родился в день первой бомбежки города Москвы, вот, кстати, вопрос, загадка, пусть ответят молодые товарищи, кто слушает. Так. Я бы вас, знаете, хотел поздравить вообще, с этим днем не поздравляют, но чтобы вспомнили.
Да.
И у меня к вам большущая просьба, Алексей.
Какая?
Когда вы будете сегодня уже закончить программу, чтобы ее не ломать,
так.
Поставьте один куплет «Сережка с Малой Бронной» и «Витька с Маховой» в исполнении Бернеса. Обнимаю вас, до свидания.
Ну хорошо, давайте, спасибо большое. Ну раз так, раз такая просьба, я не могу не уважить вас. Давайте в конце. Оксан, пожалуйста, найди песню, ладно? Чтобы она у нас была, мы в конце поставим прямо там минутку, да? Ну так просто. Я думаю, что это будет неплохо. Я думаю, что это будет хорошо. Правильно? В конце сделаем и все. Вот. А потом, собственно, попрощаемся и все такое. Да? Или лучше даже попрощаемся, поставим песню, а потом прям будут новости. Вот так вот мы сделаем. Так мы придумаем с вами. В 90-е ТВ мыльным сериалом прививали дурной вкус. До 80-х мы не знали, что такое рабыня Изаура, пишет Алексей. Да ладно, дурновкусие было всегда. Слушайте, все эти плакатные вещи советские, это тоже же дурновкусие, вы понимаете. Но они не были омерзительными, они, конечно, были наивными, может быть, в определенной степени глупыми и ненастоящими, плакатные именно вещи. Но они, конечно, были про там «как хорошо», да, на тракторе пахать. В общем и целом, если говорить откровенно, на тракторе очень хорошо пахать. Меня всегда удивлял один момент, когда показывают будущее, и в этом будущем все такие в городах, все такие невероятно технологичные, и никогда, черт побери, не показывают аграрную местность. Вот единственный, кто это показал, как мне увиделось, это был Нолан в фильме «Интерстеллар». То есть не показывает сельскую местность, не показывает, что есть фермер, который всю эту толпу народа в этих небоскребах, которые там уже летающие такси, вот это вот все, которые эту толпу народа кормят. Вот в «Интерстелларе» это показали, мне это понравилось. Мне это понравилось. Ну, то есть откуда еду-то берут вот эти толпы народа? Ну, кто их кормит? Их же кто-то должен кормить. Ну, конечно, чисто технически можем представить, что вся еда там где-то синтезируется, это уже химия какая-то и все. Набор каких-то химических элементов, где их берут, неизвестно, какая-то технология новая, мало ли. Может быть, как в «Матрице», одних скармливают другим. Как вариант, перерабатывают в жижу и скармливают другим. «Фарго» — сериал про глубинку американскую. Ну да, он такой очень интересный, они основаны на реальных событиях, потом выясняется, что никаких реальных событий таких не было. В «Судье Дредде» тоже фермеры были. Это очень хорошо. Надо показывать всегда. Потому что если не будет человека, который тебе будет давать еду, что ты будешь делать в этом долбанном городе? Мы же поняли, за какие-то там считанные дни, когда начался, вот этот, начались проблемы, да, с коронавирусом, когда нас посадили по домам, что мы абсолютно уязвимы. Абсолютно уязвимы. Мы же поняли, что если вдруг нужно будет эвакуироваться из города в течение там получаса-часа, мы это никогда не сделаем, мы станем в адских пробках. Мы же поняли, что если вдруг в магазинах не будет еды, у нас еды не будет и дома. Мы же поняли, что мы начнем умирать голодной смертью через там несколько дней. Просто потому, что ничего не будет. Допустим, если ничего не будет на полках в магазине, мы начнем умирать, ну, в эту же секунду мы начнем умирать голодной смертью, если в магазине не будет еды. То есть мы невероятно зависим от той логистики, которая создана в современном мире, да, от тех связей, которые есть между людьми. Мы невероятно зависим каждый друг от друга. О! 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот заговорился, да? Аж это, в новости лезу. 8 столичных технопарков вошли в рейтинг лучших в России. Названы главные страхи россиян в 2020 году. Раздельно и разумно, как организовать сортировку мусора у себя дома, вот материал. И вирусолог оценил безопасность зарубежных поездок после массовой вакцинации. Все это в вечерней Москве. Аргументы и факты. Заговор волчат, реальная история убийства на камере. На мосту в 1943 году. Дракон в маске. Почему в Китае редки новые случаи заболеваний коронавирусом? Мясо, новая нефть. Путь России от ножек Буша к экспорту свинины и птицы. Это все аргументы и факты. А мы идем дальше. И вот вы интересные всякие вопросы написали или комментарии, кто что написал, в общем, интересно. 17-й говорит, а почему в России перестают работать и начинают выпивать за месяц до Нового года и месяц фактически после праздника? Дурака валяют на работе и пьют. Как бы я ответил сейчас на этот вопрос, 17-й? В чем вообще проблема? Давайте так, давайте вы ответите на вопрос. В чем вообще проблема? Вот так скажем, чем отличаются успешные страны от неуспешных стран? Вот как вам кажется, в чем основная проблема? Успешные страны и неуспешные страны. Ну, успех я имею в виду, конечно, экономический в первую очередь. Вот чем отличаются успешные экономические страны от неуспешных экономических стран? В чем кроется проблема успеха, неуспеха чего-то, да, и успеха? В чем, как вы думаете? Что самое главное здесь, да, вот про себя, не про всех, пишет деревенский парень. Успешные работают больше и эффективнее, пишет Елисей Измытич. Я бы хотел, чтобы вы свели это к одному какому-то слову. Что самое главное? Трудоголики, пишет 34-й. Давайте вместе порассуждаем сейчас. Работать, пишет Елисей Измытич. Америка успешная страна, бурбончик пьют, дай боже. Америка в экономическом смысле безусловно успешная страна, Нилс Майкл. Без всяких, без всякого зазрения совести это говорю. Мне, может, не нравится их отношение к России, но мне нравится их отношение к самим себе. Себя они любят, молодцы. Мотивация, пишет Владимир Бонд. Конкуренция мозгов, пишет за плинтусом. Игорь пишет, дисциплина. Игорь, и я с вами согласен. Я бы так ответил на этот вопрос, так же, как Игорь. Дисциплина. Дисциплина. Ее нет, и все. Вот понимаете, когда мы сегодня говорим об успешных странах, да, мы любим приводить в пример, особенно послевоенные страны, которые восстанавливались после войны, даже которые проиграли в войне, та же самая Япония и Германия, да, и мы удивляемся, а как так? Мы победили, они проиграли, а они живут лучше нас. Есть у нас такой вопрос? Возникает он у нас в головах? Да, безусловно. А потом мы даем характеристики народам. Знаете, своему народу, чужим народам. Это не грубые характеристики, это не плохое, мы что-то про них говорим. А я говорю, а вот как вы охарактеризуете тот или иной народ? Ну и вот я скажу, как вы охарактеризуете немцев? И вы скажете, первое, дисциплинированные. Дисциплинированные ли немцы на самом деле или нет? Сложно сказать, это могут сказать только люди, живущие в Германии, но образ есть, дисциплинированные. Дальше я спрошу вас, а японцы, первое, что вы скажете, дисциплинированные. Японцы дисциплинированные. Потом я скажу, а мы дисциплинированные? Вы скажете, ну нет, мы все-таки такие, расхлябанные, расслабленные, значит, и немножечко мы, конечно... Ну, не хотим ничего делать. 7373948, телефон прямого эфира, да? Понимаете, о чем я говорю? Дисциплина – ключ успеха. Вопрос, как ты достигаешь этой дисциплины. Можно методом давления, ну, то есть загнал ученых в шарашку, чтобы они не в жанжаке сидели, а ракету тебе делали. Вариант номер один, такой тоталитарный метод. И вариант номер два – финансовый метод. Денег дал, тому, кто работает, а тому, кто не работает, денег не дал. Вот и все. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, все пожалуйста.
Песня, что банкиры американские, английские, вкатили денег в Германию и Японию, натравили на нас, дали им технологии, вооружили и все. Все делают и деньги, все. Огромные деньги. И куда они направлены? Поэтому они успешные. Мы тоже были успешные, но нас решили уничтожить.
Деньги-то откуда берутся? Деньги-то откуда берутся?
Как-то банкиры, вы что, не знаете? Даже Гитлер об этом сказал.
Финансисты. Банкиры? Все, только банкиры. Банкиры. А реального сектора экономики не существует, я имею в виду, не существует производства, да только банкиры существуют, только банкиры. Все, финансисты только существуют. Спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. У меня сосед очень дисциплинированный, 8:00 каждый день у Пятерочки ожидает открытия, чтобы купить флакон, пишет Серж. Да, потрясающе. Потрясающе, это чудеса дисциплины. Как вас зовут, Алис, здравствуйте. Да, мы должны равняться на этого человека. Как вас зовут?
Ну, мне кажется, дело не только в дисциплине.
Там а в чем еще?
Как бы, ну вот критерий такой, вот Макдональдс же у нас есть, он работает, и многие компании работают.
И жесточайшая дисциплина в Макдональдсе.
Да,
там не может быть такого, что ты подошел и тебе, подождите, сейчас я договорю по телефону. Если такое там происходит, то этот человек недолго работает.
Что-то, если такое происходит, нет, оно на самом деле в разных странах мира по-разному там работает, как бы с нюансами. Но в целом, то, что вообще сам факт, что это существует, показывает, что вообще дело не в людях. У нас, знаете, мне запомнился такой китайский фильм «Вся жизнь как завод». Не смотрели? Вот. И там очень хорошо видно, там замкнутая система, то есть владелец этой системы, он видит как бы картину всю, он не, ну, нет только, как сказать, экспорта и издержек вне системы. То есть чего бы он ни делал, результат он все равно огребает, поэтому он как бы вынужден считать все. У нас это все не считают, и есть должности... То есть там, например, ну, знаете, вот сидит там 100 человек, сверлит какую-нибудь гайку там или паяет что-то. А один человек вот ездит на велосипеде, и в нашей логике, ну, он между цехами там обеспечивает, чтобы все вовремя подвозили и так далее. И в нашей логике, вот представьте, что бы было. То есть, ну, например, начальник, у него есть какая-нибудь дочка там, любовница, я не знаю, что, ну, вот должен, он на велосипеде катается, понимаете? Ну, и ты ставишь на эту должность человека там своего, а он потом думает, блин, сегодня не пойду, вот, я там скажу этим, они сами туда сходят, вот. Ну, и как бы, если вот, вот я говорю, внимательно просто посмотрите этот фильм, и посмотрите, там сразу будет видно, почему у нас все сыпется. Потому что дисциплинированно, да, у нас дисциплинированно, вот там люди, которые... добывают наши ресурсы, они их дисциплинированно добывают и вывозят, понимаете?
Молодцы.
Ну, вопрос в том, что нам это не надо вообще никак. Они это замечательно делают, вот.
Ну,
там создают для кого-то жилье, я там Сечина последний раз смотрел, очень радовался. Они там для каких-то людей жилье где-то строят.
Страшно больших людей называете в эфире. Вы какой-то это, бессмертный и бесстрашный. Восхищаюсь.
Да ладно.
Я не такой.
Им, по-моему, плевать на нас, на всех.
Кто знает, А вдруг вот сейчас везде... вот Игорь Иванович едет и такой, ну ничего себе, вот они, понесло, смотрите, а? Вот это, ну, что там мальцы эти
ну, вот,
и, Игорь Иванович, извините и... нас, пожалуйста. Да-да-да, продолжай. Да,
возвращаясь, собственно. И так вот у нас просто вот как людям говорят, это каргозависимость, там симулякр, люди не очень понимают, что это такое. И у нас очень много вот таких людей рассажено. То есть, например, человек сидит в судье, он одет в черную там мантию со шляпочкой. Но он вообще не понимает, зачем он там находится. То есть, ну,
слушайте,
как бы...
ну хорошо, я вас понял, я аргументацию прокурор, понял. Ну скажите мне, пожалуйста.
Депутат,
ну, вот смотрите, давайте я вам буду называть имена, вы мне скажете, они понимают, где они находятся и что они делают. Ну смотрите, вот Джордж Буш-младший, президент Америки. Что, понимал, где находился, что делал? Следующий вариант. Джен Псаки. Сейчас вот она может вернуться в новом образе. Значит, она понимает, где она находится и что она делает, но она вообще не в материале.
Ну смотрите, это же политика, это не экономика. Вы просто, если будете находиться, то есть там как, ну, как я себе это представляю, более-менее понимаю.
А без политики,
у тебя есть какая-то система экономическая, и ты смотришь, вот человек не ходит на работу или что-то не делает. И ты просто, не то, что ты хочешь, там, чтобы он там работал,
ну, смотрите,
хочет,
ладно, хорошо,
все накроется, понимаете?
Я понял. Я хочу зайти с другой стороны. Смотрите, вот вы едете отдыхать, например, да? В разные страны вы ездили. А иногда вы ездили и по России. И когда вы едете отдыхать по России, вы обычно приезжаете назад и говорите, ну, конечно, природа хорошая, конечно, места у нас сказочные абсолютно, да? Но вот не хватает вот все-таки. И чего вы говорите не хватает?
Не, ну, то, понимаете, это
вот вы говорите,
мы ни в какую минуту
все-таки
не уложимся. Это просто общее...
Не, почему? Вы говорите, не хватает все-таки уровня сервиса, обычно вы говорите. Ну, в сервис все-таки хромает. Ну,
что такое сервис? Мечтаете просто о прислуге, что ли? Я не знаю.
Не мечтаю о прислуге. Ну, что вы говорите? Ну, хватит придумывать. Не придумывайте на ходу. Вы говорите, не хватает сервиса. Сервис не того уровня все-таки, который вот... А почему сервиса не хватает, да? Почему?
Потому что у нас это не... Нет, у нас есть неуважаемые, например, профессии. Эти вот... Вот вы никогда сантехника не вызывали? Ни один вызывал. Раз там ремонт сделал.
А почему неуважаемая профессия сантехника?
Там лопнула труба,
Я вызывал сантехника, да.
На весь район нашелся один дедушка, там, 80-летний, который там в шапочке, он стоит, ему говно эта труба течет. Ужас. Вот, понимаете, и все. А на самом деле у нас нету рыночного определения цены труда, понимаете? То есть, по идее, вот почему у нас мигранты? Потому что мы не хотим платить за эту работу столько, сколько она стоит. Мы хотим, мы смотрим и прикидываем, ну, вот что-то это дорого, вот. И мы так себе в уме решаем, например, ну вот учитель должен, конечно, получать. То есть никакого ценообразования рыночного, у нас рынка нет, понимаете? У нас рынка есть нет, и представления советские. Вот я там пошел, какой-то диплом получил, ну давай, ну там 1300 мне давай, ну тогда я что-нибудь там поделаю, вот. А рынка-то нет, понимаете, потому что если вы реально, вот вы кинули, так. Ну вот как по идее надо нанимать дворника, вы кинули давай. Зарплату, не пришел человек. Еще убрали больше его. Подняли, не пришел человек, еще больше. Вот когда пришел, вот это и есть цена. А у нас логика какая? Не, ну это неправильно. Мы вот тут учителя, мы там типа врачи, у нас вот дипломы, а вот мусор мы месить не можем. И вот, кстати, еще один момент по поводу мусора.
Нет, ну подождите, странные вещи говорите. Вы прямо странные вещи говорите. Давайте так, да. Дворник может быть врачом?
В смысле, а врач у дворника может, что ли?
Легко.
Ну, давайте, а что, в чем проблема-то?
В том, проблема, что он учился 10 лет, чтобы не быть дворником. Ну, что непонятного-то?
Нет.
10 лет учился человек.
Это чушь. Вот не надо, чтобы он учился, чтобы не быть дворником. Если он хочет быть врачом, пусть он учится на врача, чтобы не быть дворником.
Вы вообще говорите совершенно какие-то странные вещи. Спасибо большое. Какое-то вот вообще, какое-то месиво, ну, правда, ну, невозможно. То есть я думаю, где вы поставите точку, где вы ответите хоть на один вопрос мой? Вы не отвечаете. Я вам задаю один вопрос, вы уходите от него. Я задаю другой вопрос, вы уходите от него. Дальше выясняется, что никто у нас не хочет быть дворником, потому что врачи не хотят быть дворником. Конечно, врачи не хотят быть дворником, потому что врач учится 10 лет в общем и целом для того, чтобы стать вообще и считаться врачом. Да, он постоянно учится. Это помимо университета, на который он тратит 6 лет, есть еще все эти ординатуры и прочее. Чтобы стать нормальным специалистом, он должен потратить 10 лет жизни. Понимаете или нет? 10 лет жизни впустую практически, да? За не самую высокую зарплату на самом деле. У врачей не такая уж сокрушительная зарплата, чтобы уж прямо так 10 лет брать и выкидывать из жизни. И врач может стать дворником, без обид для всех дворников. Это низкоквалифицированный труд. Давайте будем говорить откровенно. И вы говорите, а почему туда берут вот там, значит, приезжих, и вот надо просто поднимать зарплату. До какого уровня поднимать зарплату дворника? До уровня врача? Тогда скажите мне, зачем врач 10 лет учился? Чтобы зарабатывать как дворник. Что за чушь собачья? Такого не может быть, это просто бред. Потому что завтра врач просто снимется со своей работы и пойдет дворником, если дворник будет получать больше, это же ясно. Вы как раз предлагаете не рынок, вы предлагаете не оценку труда заложенного, плюс вы не учитываете абсолютно интеллектуальный труд как таковой, вы его не считаете трудом. Вы не считаете, что учиться – это труд, вы не считаете, что окончить университет – это труд. Это поразительно. Поэтому ваше ценообразование, это ваша фантастическая какая-то своя внутренняя выдумка. Я не понимаю даже, как здесь что-то комментировать. Человек учится 10 лет. Это работа? Нет? А если вдруг так получилось, что это нет, вот понимаете, значит, нет, вы со мной не согласны, так пусть идут эти люди, которые идут в дворники и учатся на врачей. Какие проблемы? Вот, пожалуйста, потрать 10 лет, будешь врачом, получишь свои деньги. Вот они какие замечательные, огромные деньги. У нас же врачи строят дома, как известно, и яхты покупают, да, и золотые унитазы у них там в этих домах и яхтах. Поэтому странно. А еще врач может в тюрьму сесть, плюс психопаты-пациенты, пишет Агафон. Да много разных вещей у врачей, то есть это поразительно. Чем менее квалифицированный сотрудник, тем меньше ему платят. Всегда так было и всегда так будет. Потому что в дворнике можно упасть, это дауншифтинг, а подняться из дворника в сложную профессию, требующую высокой подготовки высококвалифицированных кадров просто, очень сложно, потому что на это нужно тратить время. Они для того и учились, чтобы не быть дворниками. Очень непонятного. Странно. Так что, когда вы говорите, что это неправильное ценообразование, я с вами в корне не согласен. Это как раз правильное ценообразование. Правильное. А как еще? не может врач получать. Вы просто посмотрите Соединенные Штаты Америки, рынок, так? Возьмите дворника в Соединенных Штатах Америки, посмотрите его зарплату, посмотрите зарплату врача. Одна из самых высокооплачиваемых профессий в США – это врачи. Ну, что непонятно, потому что это очень сложно быть врачом. Вот, вот физик-ядерщик у вас будет, вот вы ему сколько будете платить? Физику-ядерщику сколько надо платить? Ему надо платить очень много, потому что это штучный товар, потому что это вот, где ты еще возьмешь? Ты возьмешь завтра дворника с улицы, сделаешь из него физико-ядерщика, он тебе сконструирует ракету? Нет, он тебе никакую ракету не сконструирует, никуда она не полетит, ничего там не взорвется. Ну, физик-ядерщика не конструирует ракеты, не суть. Ну, там, не знаю, инженера какого-нибудь, который ракеты, ракетчика. Он сконструирует тебе ракету, вот вчерашний дворник? Нет. Ему нужно всю жизнь потратить на то, чтобы что-то в этом разобраться. Еще не факт, что он разберется, потому что к этому еще нужно иметь талант. Поразительно. Вы людей интеллектуального труда унизили, на самом деле. Очень странно. А мы говорим совершенно вообще о других вещах. Вообще с другого начали. Анестезиолог самая высокооплачиваемая, пишет Алексей. Да, потому что тебе нужно держать человека в состоянии, когда он живой и не умер, но при этом ничего не чувствует. Но при этом живой, и вся жизнедеятельность организма продолжается, и все в порядке. Анестезиолог очень сложная профессия, нервная в этом смысле. У нас не обслуживают. Нет, суть не в этом. Я говорю, в чем самая главная загвоздка? В дисциплине. Нужна дисциплина. Да? Каким образом добиться дисциплины? Каким образом сделать так, чтобы человек бежал на работу и хотел работать? Я говорю, два ключа. Первый – силовой, второй – экономический, то есть деньгами. Либо золото, либо сталь. Два варианта у тебя. Вот. Вы предлагаете, говорите, надо просто дворникам, там, высокие зарплаты, может быть, это как-то там лично вас касается, я не знаю, а то у врачей больно высокие. Нет-нет-нет, у дворников могут быть выше зарплаты, потому что дворники требуют, да, этой высокой зарплаты, но при этом у врачей будут еще выше зарплаты, вы это должны понимать. Еще выше и еще выше. Все равно будет сохраняться эта вилка, никуда вы от этого не денетесь. Но везде нужна дисциплина, чтобы врач, который сидит на работе, он не чай пил, а пациентов принимал, чтобы у него не было времени расслабиться, понимаете? Чтобы, когда вы приходите на работу, работа не превращалась в каждые, там, не знаю, 20 минут мы ходим с коллегами на перекур, пьем чай, разговариваем о детях, разговариваем о чем угодно, но только не занимаемся работой. Дисциплина нужна. Нужно, чтобы труд был организован, понимаете, организован правильно, чтобы человек на работе работал. А если человек работу свою отработал на работе, он немедленно покидал пространство это, потому что он начинает других работников, выполняющих сейчас свою работу, отвлекать от их работы. Отработал, до свидания, все, не надо здесь ошиваться. Иди, не мешай другим. Дисциплина нужна. И дисциплина нужна во всем. И когда мы говорим, что у нас нет сервиса, я все-таки закончу эту мысль, его нет именно из-за дисциплины. Которой нет тоже, и организации труда. Понимаете? Когда тебе на месте человек, например, какой-то грубит, не понимая, как организован процесс зарабатывания денег, из чего формируется его зарплата, из чего формируется та компания вообще сформирована, кем сформирована та компания, на которую он работает и получает деньги с тебя. Он не понимает, он дурак, все. Он может тебе какие-то глупости говорить, он может тебя не улыбнуться при встрече, а он должен улыбаться, это его работа. Он должен улыбаться. Здравствуйте, мы очень вам рады. Чего бы вы хотели, мы можем вам предложить это. Все проблемы решим, не волнуйтесь, все будет хорошо. Давайте вместе разберемся, чем-то вам еще помочь. Вот. И вам подарок от нас, пожалуйста. Дисциплина, понимание ситуации, хорошая организация процесса. Я работал в разных коллективах, могу сказать вам одно. Коллективы, в которых организован рабочий процесс и есть дисциплина, добиваются успеха. Коллективы, в которых не организован рабочий процесс и нет дисциплины, успеха не добиваются. Они проваливаются. Всегда. Не бывает неорганизованного, недисциплинированного коллектива, который бы чего-то достиг. Невозможно этого сделать. Вот и все. Как в 90-х было с юристами и экономистами, их было, платим им много, теперь условно нет дворников, они будут получать больше. Разницы, кто сколько где учился, роли играть вообще не будет. Вы имеете в виду спрос и предложение. Если на юристов нет спроса, пожалуйста, иди юрист в дворники. Ну а если есть нехватка специалистов, а вы нам все время рассказываете про нехватку врачей, сами же, когда звоните в эфир, попадаете, нехватка врачей, нехватка хороших специалистов. Соответственно, нет оснований у вас каким-то образом недоплачивать врачам. У вас есть все самые веские основания требовать, чтобы врачам платили как можно больше, и они как можно сильнее ценили свою работу. Вот и все. Если только это не коллектив, этот коллектив не Госдума, пишет Дмитрий. С Госдумой та же самая история, как с любым коллективом. Если дисциплина есть, будет результат. Нет дисциплины, не будет результата. Можно быть невероятно гениальным человеком, но при этом рассеянным. Можно быть невероятно талантливым человеком, можно быть 7 пядей во лбу, но при этом не уметь заставить себя работать. А работать — это всегда заставить. Знаете, эти два слова, они идут рука об руку. Ты можешь быть гением, но никак эту гениальность не применить, потому что твой труд не организован, и ты сам себя организовать не способен. Ты не способен стать в одно и то же время каждый день, ты не способен заставить себя сесть за интеллектуальную работу каждый день. Вы понимаете, о чем я говорю? И ты прозябаешь, и ничего у тебя не получается, и ты разваливаешься, и все. Каких бы талантов ты ни был человек, какого бы размера у тебя ни была голова, если ты не заставишь себя, или тебя не заставит человек другой и не сформирует твою вот эту среду рабочую, график твой рабочий, то извини. В школе никто не может детям объяснить, что такое дневник и зачем он нужен. Это поразительно, это просто идиотическая вещь какая-то. Никто не может объяснить, что такое дневник. Только я объясню вам, что такое дневник. Дневник – это первый шаг к организации рабочего процесса человеком. Все. Человек, умеющий организовать себя, добьется, скорее всего, большего, чем человек с теми же самыми способностями, не умеющий организовать себя, тратящий время постоянно на какие-то глупости, не понимающий, что происходит. Понимаете? Организованный? Неорганизованный. Вот мы неорганизованные. Да? Или нет? Или мы все организованные? Или у нас все рассчитано, все продумано? Мне кажется, наша проблема в неорганизованности. Мы не умеем самоорганизоваться, и мы не умеем организовать других. Разве нет? В этом проблема. Мы не собираемся даже руководить друг другом все вместе. Мы не хотим. У нас такая вольница. Так, не трогайте меня, что-нибудь будет. Ордунг, нужен ордунг, пишет Григорий. Ну, в каком-то смысле да, в каком-то смысле да. Я полагаю, что в Северной Корее хорошая дисциплина, но какого-то большого успеха эта страна не добилась, пишет Сергей. Эта страна не добилась успеха по многим разным причинам, например, потому что она застряла немножечко в прошлом. Вот, но это как вариант. Но это, конечно, перегибы. С другой стороны, вы говорите, немногого, например, добила Северная Корея. Многого, немногого, тут вопрос шкалы измерения успеха той или иной страны. Северная Корея создала ядерное оружие и создала ракету, которая способна это ядерное оружие доставить на территорию Соединенных Штатов Америки. После чего Соединенные Штаты Америки и Северной Кореи стали говорить помягче, чем они говорили раньше. Вот понимаете, у Северной Кореи есть... У других стран, ну, у какого-то есть, но в основном нет. То есть это, в общем, конечно, мы понимаем, что мы, нам для страны с ядерной триадой все это выглядит, ну, как-то нам это кажется странным, но это большой успех вообще-то ученых, когда они изобретают ядерное оружие. Никогда не думали об этом. И это много труда, это дисциплина, это успех, это прям фантастика какая-то. Американцы очень радовались своему атомному оружию, мы очень радовались своему атомному оружию в 49-м году, впервые испытанному, да? Все это было очень важно и интересно. И это было большое достижение, как и космос. А, без дисциплины ничего бы не было. Без дисциплины сейчас бы сидели бы там, я не знаю, чем бы они там занимались в Северной Корее. Да ничем бы они не занимались вообще. Не знаю, чем бы они занимались. А может быть, и занимались бы тем же, чем занимаются в Южной Корее. Но в Южной Корее тоже невероятная дисциплина. Просто другой экономический строй. Но дисциплина запредельная. То же самое. Вот вы ездите на корейских машинах. И я обещал песню, вот слушатель попросил. Поэтому я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.
В полях завислый сон, лежат в земле сыром Сережка с малой бронью и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят. лампы воспаленной пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.